Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 61-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Фрэнк Харам слушает. Добрый день, Фрэнк. Это Джейк Вудс из «Трибьюн». Мой секретарь передал мне, что вы звонили. Джерри скорчил возмущенную физиономию и погрозил Джейку кулаком. О, здорово! Спасибо, что перезвонили. А у вас секретарь? Ого! Пока не забыл, я же только вчера видел Корнелиуса Леонардо. Он вам передает большой привет. Он приезжал на встречу с нашим начальством, а те повели его в отдел новостей. Представили ему некоторых из нас. Леонард? Надо же, а я у него совсем недавно был, когда в Нью-Йорк летал. Дело в том, что кто-то упомянул вашу колонку и о реакции читателей на нее. А Леонард сказал, что хорошо вас знает, и что у вас репутация лучшего обозревателя на западном побережье. Читатели вас обожают. И вот последняя колонка, будучи весьма неожиданной, вызвала огромный интерес. Леонард посоветовал мне самому вас обо всем расспросить. Вот я и позвонил. Сейчас, куда же я ее дел? Одну минуту. Знаете, как бывает, вроде бы здесь на столе была, на самом видном месте. Очень вас понимаю. Джейк окинул взглядом свой стол и вздохнул. Есть отличный способ навести здесь порядок. Дайте лишь немного бензина и зажигалку. А пока не забыл, можно еще вопрос? Ваши колонки в скольких газетах выходят? На данный момент 40. Недавно агент сообщил мне, что еще 12 изданий собираются присоединиться к творчеству. Так что, если переговоры пройдут успешно, будет в 52. Правда? Ого, здорово! Поздравляю! О, нашел! А Леонарду, кстати, она очень понравилась. Серьезно? Да-да. Он сказал, что давно пора было за них взяться. Это точно. Он сказал, что искренне вами восхищается. Не у каждого найдется смелости замахнуться на такого гиганта. А о чем конкретно вы хотели со мной поговорить? Да тут по статье есть парочка вопросов. Во-первых, вы пишете «Я сам так думал». Недавние события показали мне, насколько жестоко я ошибался. Какие недавние события имеются в виду? Это личное, в общем-то. Я своими глазами увидел, как нескольким подросткам школьная пропаганда искалечила жизнь. Ничего хорошего из этого не вышло. Вся эта просветительская работа ведется безответственно. Из вида упускается самая надежная альтернатива контрацепции, а именно воздержание. И эта позиция отражает некий перелом в вашем сознании, как я понимаю. Ведь раньше за вами и не замечали консерватизма. Как я писал в колонке, мои взгляды несколько изменились. При этом я не считаю себя консерватором. Есть вопросы, по поводу которых мое мнение остается вполне либеральным. А вообще, мне кажется, все эти ярлыки значения не имеют. Я написал то, что считал правильным. А вы не могли бы немного рассказать об этих событиях в личной жизни, которые привели к такому перелому? Честно говоря, не мог бы. Это действительно очень личное и совершенно не для публикации. В этот момент Джерри, внимательно слушавший разговор, деликатно поднялся с места и отправился в сторону комнаты отдыха. Джейк мысленно поблагодарил его за чуткость. «А так, не для записи!» Голос Хармса прозвучал очень участливо, заинтересованно. «Между нами?» Если говорят не для записи, это и значит между нами. Зачем переспрашивать? Джейк упрекнул себя за глупое уточнение, но голос Хармса нисколько не изменился. Он с той же теплотой подтвердил. «Конечно, мне просто хочется понять вас. Короче, я был в школе, разбирался с ними. Там просто ужас какой-то творится. А с дочкой что сейчас?» Джейк заколебался, но с другой стороны, Хармс так искренне хотел понять его, и вреда не будет, если один человек в далеком Лос-Анджелесе будет знать о трагической истории бедной девочки. Наоборот, он тоже сможет что-нибудь изменить, кого-то остановить. Но еще раз повторяю, это не для публикации. Она беременна, и у нее ВИЧ. «Да вы что?» В голосе Хармса прозвучала плохо скрываемая радость старателя, напавшего на золотую жилу. Джейку вдруг стало неприятно продолжать разговор. «Знаете, я на самом деле очень занят. И вообще, мне тяжело об этом говорить. Да еще все эти ругательные отзывы на мою колонку. Еще два вопроса осталось. Всего два. Почему...» «Нет, все, мне надо идти. До свидания». Джейк бросил трубку и бессильно откинулся на спинку стула. Зачем надо было с этим придурком разговаривать? Ему же никакого дела нет до Каролины. Ее слезы — только интересный поворот сюжета, недостающее звено, яркая иллюстрация. Джейк вдруг задумался о том, сколько раз сам использовал горе других людей, чтобы расцветить очередную статейку. Хармсу придется помучиться, сидя на такой информации. Джейк похвалил себя за то, что несколько раз подчеркнул «не для публикации». Хорошо, когда разбираешься во всей журналистской кухне, а ведь сколько людей наивно выкладывают корреспонденту все свои тайны, полагаясь только на добрую волю репортера. Джейк отлично знал, что большинство журналистов не страдает от избытка сострадания к героям публикаций, а потому надеяться на деликатность газетчиков просто глупо. Он вспомнил, как сам вставлял в свои колонки чужие признания, не задумываясь о чувствах невинных жертв таких публикаций. Главным для него был хороший сюжет. Потерпевшие возмущались, но Джейк только пожимал плечами. Что за неадекватная реакция? Новости есть новости. Люди имеют право знать правду. Более того, журналист имеет право, даже обязан им ее сообщать. Остаток дня прошел в ожесточенных боях с переменным успехом. Телефон разрывался. Причем компания была явно кем-то оркестрована, поскольку все звонившие говорили практически одно и то же, даже в тех же выражениях. Наверняка читали по бумажке. Интересно, им текст по почте разослали? Да нет, не успела бы дойти. Организаторы, видимо, воспользовались современными средствами связи. Вскоре Джейку удалось выяснить, что большинство возмущенных читателей саму колонку не видели и ссылаются на некий сокращенный вариант с комментариями. Источник они не называли, а когда Джейк спрашивал слишком настойчиво, бросали трубку. Среди оскорбленных были сотрудники планирования семьи, школьные учителя, начальники из Национальной ассоциации по вопросам образования, в том числе Барбара Бетчер. Барбара оказалась оригинальнее других и к основному списку обвинений добавила кое-что от себя. Она не могла поверить, что Джейк, которого давно знает с самой лучшей стороны, мог превратиться в ультраправого агитатора и нанести своей безответственной публикации непоправимый ущерб. Правда, не объяснила кому. Джейка несколько задевала высокомерная тональность всех этих откликов. Когда он предлагал звонившим предоставить конкретные материалы или статистические данные, опровергающие его колонку, возмущенные собеседники становились только еще более возмущенными, воспринимая такую просьбу как личное оскорбление. Позвонила председатель местной феминистской организации и суровым голосом предупредила, что вынуждена будет отменить свое приглашение на завтрак для бизнес-леди, запланированный на следующую субботу, и единственное, что может спасти Джейка Вудса, немедленная публикация опровержения. На самом деле, Джейк совершенно забыл про этот завтрак, да ему не очень-то и хотелось туда идти. Доклад еще готовить пришлось бы, а сейчас не до того. Тем не менее, он не выдал искренней радости от отмены приглашения, а решил немного снять стресс и вступил с сердитой дамой в дискуссию. «Вы мне что, угрожаете? А всего-то я сделал, одну колонку написал не так, как вам бы хотелось». «Получается, если я не твержу, как попка, каждый день одно и то же по вашему сценарию, то можно и договор нарушить, который мы с вами...» Джейк полистал ежедневник. 6 месяцев назад заключили. «Как ваши угрозы вписываются в концепцию о терпимости к чужим взглядам? Чем ваш звонок отличается от цензуры?» Феминистка взорвалась, ее и без того визгливый голос перешел в ультразвуковой диапазон. Спасая уши, Джейк отодвинул трубку подальше, и растерянная Сэнди выслушала всю эту тираду с полураскрытым ртом и поднятыми бровями, дважды густо покраснев от неприличных выражений. Джейк дождался паузы и ехидно произнес: «Честно говоря, мне и так не хотелось с вами завтракать. Вы вечно выбираете самые дешевые забегаловки, где даже яичницу толком поджарить не умеют. Кроме того, мне было бы стыдно тусоваться с людьми, которые закатывают истерику всякий раз, когда журналист осмеливается воспользоваться первой поправкой». Джейк бросил трубку с торжествующей улыбкой на лице. Нащупав в верхнем ящике толстый черный фломастер, он зубами открыл его и с искренним удовольствием выморал из ежедневника запись о завтраке с феминистками. Затем он взял красную ручку и аккуратно подписал на освободившуюся субботу: «Сводить Каролину на завтрак в Пандерозу». Принесли почту. На имя Джейка писем оказалось втрое больше обычного. Те, кто всегда любил его колонки, проклинали его последними словами. А те, кто обычно осуждал его статьи, благодарили и восторгались смелой публикацией. Джейк чувствовал себя преданным. Верные фанаты отвернулись от него из-за одной единственной колонки, несмотря на то, что в ней не было ни одного слова неправды. Прямо шаг вправо, шаг влево, расстрел. Одновременно он не уставал удивляться незлопамятности тех, кого он много лет высмеивал и оскорблял. Они ни словом не вспоминали старого, а лишь заверяли в своей поддержке и предлагали помощь и защиту. Такое впечатление, что мир перевернулся вверх ногами. На следующий день перед обедом к кабинке Джейка подошел Кларенс. В руках у него был утренний номер «Трибьюн», свернутый в трубочку. «Ну как, держишься?» — с улыбкой спросил он, хлопая Джейка по плечу. «Да ничего, справляюсь пока». Джейк и сам удивился, насколько устало прозвучал его голос. «А я тут подумал, не проголодался ли наш вояка? Такая колонка почище Вьетнама будет. Пошли вместе пообедаем. Я угощаю. А еще до меня дошли сведения, что на тебя готовится покушение, так что без телохранителя никуда. Обрати внимание, по четырем углам отдела новостей залегли снайперы с винтовками М14, а из вентиляционного люка прямо на тебя смотрит отличный 40-миллиметровый гранатомет. Кроме того, мои радары засекли вражеские самолеты, посланные господами из Национальной ассоциации по вопросам образования, права на выбор и других. Держись рядом со мной, они по негру стрелять не станут. На расстоянии они принимают меня за либерала. Джейк рассмеялся. Кларенс с его дружеской улыбкой и добродушными шутками был как нельзя кстати. Пошли, Кларенс. Я как раз думал, что пора бы перекусить. Вот и отлично. Они поджидают нас у лифта, но мы их обманем и спустимся по аварийной лестнице. А если серьезно... Кларенс вдруг перестал улыбаться. «Я подумал, что тебе не помешает плечо друга, когда ты будешь это читать». Он положил перед Джейком газету, которая оказалась утренним номером не «Трибьюн», а «Лос Анджелес Таймс», и коротко сказал. «На третьей странице». Джейк с утра и не вспоминал о вчерашнем звонке от Фрэнка Хармса. «Надеюсь, он из меня не сделал эдакого героя. Мы всего-то минуты три поговорили, причем половина из них была не для публикации. По-моему, ему не удалось бы наскрести даже на маленькую статейку». По лицу Кларенса трудно было что-то понять. Он явно старался не показывать эмоций, но при этом зачем-то же пришел. Хотел быть рядом с Джейком, когда тот прочитает, что там этот Хармс настрочил. Вроде и по разговору нормальный парень, доброжелательный, Леонардо знает. Однако, еще не открыв третью страницу, Джейк отдернул себя за наивные рассуждения. Сколько раз он сам располагал к себе людей притворным сочувствием, только чтобы потом разнести их в пух и прах в своей колонке. Вот эта статья. «Причины странности известного обозревателя – семейные проблемы». «Не может быть! Не может быть! Только не это!» Причины странности известного обозревателя – семейные проблемы. Фрэнк Хармс. Джейк Вудс, популярный обозреватель из Орегон Трибьюн, чьи колонки выходят в 40 газетах западного побережья, включая Лос Анджелес Таймс, 2 дня назад удивил читателей резкой критикой в адрес организации планирования семьи. Это была невероятно злобная статья, и к тому же совершенно лживая, с горечью говорит Вики Нунан, сотрудница калифорнийского отделения планирования семьи. Просто не верится, что уважаемый журналист может бездумно повторять пропагандистские лозунги ультраправых, выдавая их за правдивые факты. Когда я попросил господина Вудса прокомментировать свою новую позицию, он заявил: «Раздавать презервативы молодым людям безнравственно, даже если это может спасти кому-то жизнь. Я считаю, что они просто не должны вступать в сексуальные отношения». Он также добавил: «Государственные школы поступают безответственно, организовывая занятия по половому воспитанию для учащихся, вместо того, чтобы запретить подобные уроки». В разговоре со мной господин Вудс неоднократно упоминал некий перелом, произошедший в его сознании. Действительно, как мы все помним, он был активным сторонником просвещения школьников в вопросах безопасного секса, выступал за пропаганду контрацепции и средств защиты от венерических заболеваний. Откуда же этот фанатизм, это ханжество, столь несвойственные образованным людям? В последней колонке, вызвавшей недоумение широкой публики, орегонский обозреватель пишет: «Недавние события показали мне, насколько жестоко я ошибался. Многие читатели хотели бы знать, что это за загадочные события, о которых в колонке ничего не сказано. На мой вопрос господин Вудс ответил, что все дело в его 17-летней дочери, которая вела активную половую жизнь, в результате чего забеременела и заразилась СПИДом. По мнению господина Вудса, ответственность за это должны нести учителя и школа, а также организация планирования семьи. Марла Крюгер, пресс-секретарь организации планирования семьи, говорит об этой ситуации с искренним сочувствием. «Конечно, все это ужасно. Могу себе представить, как переживает мистер Вудс из-за своей дочери. Но мне очень жаль, что горе настолько ослепило его, что он набросился как раз на тех, кто делает все возможное, чтобы подобных трагедий не случалось. И я надеюсь, что мистер Вудс придет в себя и постарается использовать свое влияние разумнее. Он мог бы многое сделать для подростков, объясняя им опасные последствия незащищенного секса на примере своей личной трагедии. Джейк сидел, тупо уставившись на газетную страницу, и не мог найти слов, чтобы как-то отреагировать на прочитанное. Наконец он поднял глаза на друга и чуть слышно пролепетал. «Да как же это, Кларенс? Как он так мог? Взял, да и выложил все про мою Каролину. Как же? Я же несколько раз ему сказал, что это не для публикации, и он меня заверил, что это все между нами. Он меня обманул, получается. А я-то, получается, предал родную дочь. Господи, Кларенс, что теперь делать? Она хотела с собой покончить, когда узнала о беременности, а теперь об этом еще и в Лос-Анджелес Таймс напечатали. Что с ней будет, если она узнает?» Гнев на лживого репортеришку из Лос-Анджелеса переполнял все его существо, однако впервые за всю его жизнь сердечная боль и отчаяние оказались сильнее гнева. Джейк уткнулся лицом в стол прямо в газетную страницу, открытую на статье о странностях известного обозревателя, и тихо застонал. Кларенс присел на корточки рядом с ним, положил руку ему на плечо. Джейк поднял на него покрасневшие глаза. «Знаешь, он ведь и все остальное переиначил. Некоторые слова взял мои, но так их повернуло, что смысл получился совершенно другой. А этот перелом? Я таких выражений даже и не использовал. Это он меня все о каком-то переломе спрашивал? Да как у него совести хватило? Он ведь меня подставил. Разыграл из себя такого понимающего, сочувствующего. Про Леонардо рассказывал, чтобы меня к себе расположить. Надо было мне его на пленку записать. Я бы позвонил их главному редактору и проиграл бы запись нашего разговора. Его бы в тот же день вышвырнули на улицу». Джейк и сам понимал бессмысленность своих угроз. Ну, записал бы он это интервью, ну, проиграл бы эту запись редактору. Хармс сказал бы, что неправильно его понял, или что было плохо слышно по телефону. Извинился бы за недоразумение, но при этом добавил бы, что Джейку надо было яснее выражать свои мысли. Фрэнк Хармс просто делал свою работу. Он ворвался в жизнь Джейка на краткий миг, ухватил для себя то, что недоставало для остренькой публикации, и исчез навсегда. В его задачи не входило оставление доброй памяти о себе в сердце Джейка Вудса. «Джейк, а ты сам никогда так не делал? Не случалось ли и тебе перешагивать через кого-то ради интересной колонки?» «Перешагивать? Опять это слово. Джейк помедлил, затем неуверенно произнес. Знаешь, бывало, конечно, что человек неясно выразится, или если очень надо, но не так же. Короче, бывало. Честно говоря, у меня такое тоже один раз проскочило. Парень пооткровенничал со мной, а я сболтнул в колонке. До сих пор стыдно. Джейк опустил голову. Он и сам понимал, что просто оказался по ту сторону баррикад. В самом деле, в среде журналистов действовал негласный закон – своих не трогать. Этот своеобразный заговор общих ценностей, о котором говорил Леонард, служил надежным щитом от любых посягательств. Джейк переступил черту и из охотника превратился в дичь. Что ж, придется привыкать к новой реальности. Единственное, о чем он сейчас жалел, это о том, что из-за его неосторожности пострадала Каролина.
Прозвучала 61-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.